Биография Николая Михайловича Карамзина, 1766-1826 годы жизни. Более 40 лет трудился литератор Николай Карамзин. Читающая публика знала Карамзина, прозаика и поэта, критика и публициста, издателя и редактора журналов и альманахов, историка и переводчика. Его деятельность оказала большое влияние на русскую литературу. Несколько поколений писателей учились у него, спорили с ним, овладевали его опытом и отвергали то, что не выдержало испытания временем или было враждебно им. Среди этих писателей были Жуковский и Батюшков, Вяземский и Денис Давыдов, Пушкин и Рылеев. Николай Михайлович Карамзин родился 1 декабря 1766 года в имении отца, неподалеку от Симбирска. До 14 лет он воспитывался дома. Его первым учителем был немец-врач, научивший мальчика немецкому языку и прививший любовь к книгам. Затем 4 года Карамзин провел в Москве, в пансионе университетского профессора Шадена. В пансионе главное внимание уделяли изучению языков – немецкого, французского, английского. Одновременно Карамзин посещал лекции некоторых профессоров Московского университета. В 1783 году, после окончания пансиона, Карамзин отправился в Петербург служить в Преображенском полку. По обычаям того времени он был записан в гвардию с детства. Смерть отца заставила его вернуться в Симбирск и выйти в отставку. В Симбирске он познакомился с литератором и переводчиком Иваном Петровичем Тургеневым. Тургенев посоветовал образованному юноше переехать в Москву и попробовать свои силы в литературе. Послушав доброго совета, Карамзин переселился в Москву, где сблизился с известным писателем, просветителем и крупнейшим книгоиздателем Новиковым. Справка. Новиков Николай Иванович, 1744-1818 годы жизни, русский просветитель, писатель, журналист, издатель. Издавал сатирические журналы «Трутень», «Живописец», «Кошелек». Выступал против крепостного права. Организатор типографий, библиотек, школ в Москве, книжных магазинов в 16 городах. Издавал книги по всем отраслям знаний. В 1770-х годах примкнул к масонам. По приказу императрицы Екатерины II заключен в Шлиссельбургскую крепость, в которой находился с 1792 по 1796 годы. Карамзин с воодушевлением отдался новому делу, сразу ставшему любимым. Много переводил. По поручению Новикова помогал молодому литератору Петрову в выпуске первого русского журнала для детей «Детское чтение». Карамзин увлекался Лессингом, в 1788 году перевел его трагедию «Эмилия Галотти». Шекспиром первым в России перевел, а Новиков в 1787 году издал трагедию «Юлий Цезарь» романами Руссо. Тогда же, подружившись с Петровым, а потом и с А. Кутузовым, писателями-масонами, Карамзин некоторое время был под влиянием и их религиозно-моральных убеждений. В те же годы Карамзин начал писать стихи. Одним из первых было стихотворение «Поэзия», в которой юный поэт выразил свое понимание общественной роли литературы. В мае 1789 года Карамзин поехал за границу. Он путешествовал по Германии, Швейцарии, Франции и Англии, встречался с прославленными писателями, философами, политиками, читал новые книги, изучал чужие края, нравы, обычаи и культуру их народов. Свои впечатления он тщательно записывал, готовя большое сочинение, позже названное им «Письма русского путешественника». Вернувшись в Москву осенью 1790 года, Карамзин стал энергично готовиться к самостоятельной литературной деятельности. И с Нового года начал издавать «Московский журнал». В течение 2 лет каждый месяц выходила очередная книжка журнала, заполненная оригинальными и переводными произведениями в стихах и в прозе. В журнале своем Карамзин печатал и молодых, Дмитриев, и уже известных поэтов, Хирасков, Державин. Большую часть журнала занимали сочинения самого Карамзина, письма русского путешественника, повести, среди которых «Бедная Лиза» пользовалась наиболее шумным успехом у читателя. В журнале опубликовал он и свои первые стихи «Поэзия», «Осень», «Граф Гваринос», «К милости». Последнее стихотворение было гражданским выступлением Карамзина. Писателя-сатирика и издателя Новикова по велению Екатерины арестовали и доставили в Москву для следствия. Карамзин немедленно написал стихотворение, призывая Екатерину проявить милость к известному всей России человеку. Осенью 1793 года Карамзин пережил тяжелый идейный кризис. Во время своего путешествия писатель оказался свидетелем французской революции, которая началась в июле 1789 года. Далекий от революционных убеждений, Карамзин не мог, естественно, приветствовать события во Франции. Но он был умным и образованным человеком. Еще в молодости усвоил он учения великих французских просветителей Руссо и Вольтера, говоривших о том, что существующие социальные отношения несправедливы, что люди страдают от бедности, от общественного неравенства и деспотизма монархов. Он разделял веру французских просветителей в то, что человечество под влиянием просвещения мирным путем постепенно сможет прийти к новому обществу, в котором будут царить справедливость и счастье, где жизнь будет устроена по законам разума. Он не спешил осуждать французскую революцию, а внимательно следя за событиями, ждал, что будет. Но после казни короля Людовика XVI в январе 1793 года, после прихода к власти якобинцев, истинных представителей народа, он резко изменил свое отношение к революции. Карамзин испугался революционной энергии народа, его решимости добиться для себя истинной свободы. Увидев, что идеи Руссо осуществлялись насильственным путем, он отказался от этих идей. Юношеское увлечение просветительским идеалом свободного человека быстро рассеялось. Оно сменилось пессимизмом, неверием в человека. Наступил новый этап в творчестве Карамзина. Теперь он осуждает революцию, объявляет мечтателями тех, кто проповедовал справедливость, призывает лампаду угасить и не льстить себя мечтою искать блаженство под луною. В новых произведениях в прозе и в стихах он непрестанно говорил о своем равнодушии к страданиям людей. «Пусть громы небо потрясают, злодеи слабых угнетают, безумцы хвалят разум свой. Мой друг, не мы тому виной». Во вторую половину 90-х годов Карамзин приходит к убеждению, что искусство выше жизни, поэтому долг поэта вымышлять, а истинный поэт – это искусный лжец. Считая своим долгом сердце гармонией пленять, он короткие стихотворения, передающие смятенное состояние души скорбящего человека, демонстративно называет безделками. Истинное счастье в эту пору Карамзин видит в частной, уединенной от общества жизни, в наслаждении дружбой и любовью. «Мы живем в печальном мире», — с грустью признавался поэт. «Обстоятельства лишают его счастья, но и в страданиях, — объявляет Карамзин, — человек может найти горькое, мучительное утоление, если душа его захвачена сложными и тонкими переживаниями». Поэт проповедует философию мучительной радости, утверждает приятность грусти, называя сладостным чувством меланхолию, нежнейший перелив от скорби и тоски к утехам наслаждения. Гимном этому чувству явилось стихотворение «Меланхолия». Карамзин-поэт боится реального мира. Мечтой красит он суровую действительность, примиряясь с неизбежностью на земле зла и страданий. Отказавшись от гражданских тем, поэт передает в своих стихах тончайшие оттенки чувств, мимолетные настроения, призрачные мечтания, поэтизируя бессилие человека изменить свою судьбу, уводя его из мира общественной жизни в мир души, где только и может быть достигнута свобода сердца, единственно возможная, по мнению поэта, свобода. Карамзин противопоставил себя передовым деятелям России. Он открыто призывал к смирению. Обращаясь к читателю, он писал: «Умей спокойными очами на мир обманчивый взирать, несчастье счастьем презирать». Создавая глубоко интимную лирику, переводя все темное в сердцах на ясный нам язык, Карамзин использовал для этого и специальные камерные жанры, которые в последующем мы встретим не только у поэтов-сентименталистов, но и у Жуковского, Батюшкова, балладу, дружеское послание, поэтические мелочи, мадригалы и так далее. В элегической любовной лирике Карамзиным был создан поэтический язык для выражения всех сложных и тонких чувств, для раскрытия жизни сердца. Фразеология поэта, его образы, поэтические словосочетания типа «люблю, умру, любя», слово «звук пустой», «зима печали», «голос сердца сердцу внятен» и так далее, были усвоены последующими поколениями поэтов, их можно встретить в романтических произведениях Пушкина. В начале нового 19-го столетия Карамзин сумел преодолеть свое отчаяние и пессимизм. Осуждая по-прежнему революцию, он теперь обратился к истории, справедливо отметив прогрессивную роль русского самодержавия в прошлом, когда из мелких удельных княжеств московские цари создали единую империю, он сделал неправильный вывод, что и в настоящем, и в будущем спасение России только в самодержавной власти. Любя Россию, он стремился пробудить в своих соотечественниках гордость за родину, ее прошлое, ее культуру. В 1802 году Карамзин издает новый журнал «Вестник Европы». Помимо литературного отдела, в нем большое место займут статьи о политике. С 1804 года писатель оставит журнал, целиком отдавшись работе над многотомным сочинением «История государства российского». Его друг, бывший воспитатель императора Александра I, поэт Муравьев, выхлопотал ему у царя пенсию и звание историографа. С воодушевлением Карамзин предался изучению летописей многочисленных иностранных и русских книг. Он жил уединенно, посвящая дни и ночи труду. В 1818 году он издал в Петербурге первые 8 томов истории. Они имели шумный успех. Карамзин переехал в столицу и там продолжал работать над следующими томами. В период, когда в России после Отечественной войны 1812 года стало складываться движение дворянских революционеров, декабристов, которые хотели уничтожить крепостное право и самодержавие, мысли Карамзина о пользе самодержавия, о невозможности в настоящее время освободить крестьян, естественно, вызывали возмущение, с ними боролись. Но история Карамзина не сводилась к прославлению монархии. Она восстанавливала прошлое России, рассказывала о мужестве народа, отстоявшего независимость Отечества и в пору борьбы с татарским игом, и в годы польского нашествия, воспитывала любовь ко всему русскому, показывала на отдельных примерах царствования Иоанна Грозного и Бориса Годунова губительное следствие деспотизма. Вот почему последние тома «История государства российского» 9 и 10, вышедшие в 20-х годах, пользовались еще большим успехом, чем первые 8. К ним обращались и декабристы, и Пушкин. Образованность, ум, независимая по отношению к власти, к императору Александру позиция, любовь к России, высокое понимание долга писателя, честность и гуманность, все эти черты нравственного облика Карамзина привлекали к себе представителей передовой России. С убеждениями Карамзина и идеологией не соглашались. С его идеализацией самодержавия боролись. Но Карамзина человека уважали и любили. Его дом посещали декабристы. Частыми гостями в нем были Жуковский, Вяземский, Батюшков и Пушкин. Когда в 1820 году началось преследование Пушкина за его вольнолюбивые стихи, Карамзин сделал все, чтобы смягчить его участь. Карамзин умер в 1826 году, не закончив 12-го тома «Истории государства российского». Рассказ об эпохе борьбы с Дмитрием Самозванцем оборвался на полуфразе «Орешек не сдавался».